Суббота, 31 октября. Эпиграф. Светильник ночи сгорел дотла, в горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам. Мне надо удалиться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Серое. Все было каким-то размытым и серым. Взгляд никак не фокусировался, будто он лежал внутри облака. Лежал? Да, вроде бы он на чем-то лежал. Спина, ягодицы и пятки чувствовали под собой опору. Слева раздалось шипение. Газ. Газ был включен. Нет, отключился. Снова включился. Грудная клетка колебалась в такт шипению. Он все еще в бассейне? Он что, вдыхает газ? Почему же он тогда в сознании? Да и в сознании ли? Хокон попытался моргнуть. Ничего не получилось. Почти ничего. Что-то мелькнуло перед одним глазом, заслоняя обзор. Второго глаза не было. Он попробовал открыть рот. Рта тоже не было. Он представил себе свой рот, каким привык видеть его в зеркале. Попытался еще раз, но рта не было. Ни одна мышца лица не слушалась. Это было все равно, что пытаться силой мысли заставить камень сдвинуться с места. Что-то горячее чувствовалось на его лице. Страх пронзил его живот. Голова была облеплена чем-то горячим, застывающим. Парафин. Его подключили к дыхательному аппарату, потому что все лицо было залито парафином. Он сосредоточился, отыскивая правую руку. Да, вот она. Он разжал кулак. Снова сжал, чувствуя прикосновение кончиков пальцев к ладони. Какое-то ощущение. Он облегченно вздохнул. Вернее, представил себе вздох облегчения, поскольку грудь его двигалась в такт аппарату, не подчиняясь больше его воле. Он медленно поднял руку. Движение отдалось болью в груди и в плече. Рука размытым пятном возникла в его поле зрения. Он поднес руку к лицу. Замер. С правой стороны послышалось тихое пиканье. Он осторожно повернул голову на звук, ощутив что-то твердое под подбородком. Он поднес руку к горлу. Металлическая трубка на шее. Из трубки тянулся шланг. Он ощупал его, насколько хватило руки, до самого железного наконечника с резьбой. Он все понял. Когда ему захочется умереть, надо будет всего лишь выдернуть эту штуку. Это они удачно устроили. Пальцы его покоились на шланге. Элли. Бассейн. Мальчик. Кислота. Воспоминания обрывались на том, как он открывал крышку банки. Наверное, облил себя кислотой, как и задумал. Единственная осечка заключалась в том, что он все еще был жив. Он видел фотографии женщин, облитых кислотой ревнивыми мужьями. Ему совершенно не хотелось ощупывать свое лицо и уж тем более увидеть себя в зеркале. Он крепче сжал шланг, потянул. Тот не поддавался. Ах, да, резьба. Хокон покрутил металлический наконечник, и тот провернулся в гнезде. Он продолжил. Поискал вторую руку, но почувствовал на ее месте лишь комок ноющей боли. Кончиками пальцев действующей руки он ощутил легкое пульсирующее давление. Из разъема начал выходить воздух. Шипение изменилось, стало тоньше. Окружающую его серость прорезали мигающие красные пятна. Он попытался закрыть единственный глаз, думая о Сократе, принявшем смерть от цикуты, за растление юных афинин. Не забудьте отдать петуха кому там, Архимандрасу. Нет. Дверь с шелестом отворилась, и белая тень метнулась к нему. Он почувствовал, как чьи-то руки пытаются оторвать его пальцы от шланга. Раздался женский голос: «Что вы делаете?» «Асклепию. Нужно принести петуха в жертву Асклепию». «Отпустите петуха, Асклепию, богу врачевания!» Свист, шипение. Пальцы разжаты, шланг водружен на место. «Придется приставить к вам охрану. Нужно пожертвовать петуха Асклепию. Так пожертвуйте же, не забудьте». Когда Оскар проснулся, Элли уже не было. Он лежал лицом к стене, спина мерзла. Он приподнялся на локтях, оглядел комнату. Окно было приоткрыто. Наверное, она ушла через окно. Голая. Он свернулся в кровати, прижался лицом к тому месту, где она лежала, втянул носом воздух. Ничего. Он поводил носом над простыней в надежде обнаружить хоть малейший след ее пребывания, но, увы, даже запаха бензина не осталось. А может, ему все привиделось? Он лег на живот, прислушался к своим ощущениям. Да, вот оно, ее пальцы на его спине, память о них. Ползет, ползет паучок. Мама играла с ним в эту игру, когда он был маленький. Но воспоминания были совсем свежи. Волосы на руках и на шее встали дыбом. Он выбрался из кровати, начал одеваться. Надев штаны, подошел к окну. Снегопад прекратился. 4 градуса мороза. Хорошо. Слякоти ему ни к чему, тогда он не сможет оставлять бумажные пакеты с рекламой у подъездов. Он представил себе, каково это — сигануть голышом в окно в 4-градусный мороз, приземлиться в заснеженные кусты и дальше, вниз. Стоп. Он подался вперед, часто моргая. Снег на кустах был абсолютно нетронутым. Вчера вечером он стоял и смотрел на этот сугроб, разросшийся до самой дорожки. Сегодня он выглядел точно так же. Оскар пошире открыл окно, высунул голову. Кусты вплотную подходили к стене под его окном, как и сугроб. Следов нигде не было. Оскар посмотрел направо, вдоль шероховатой стены. В 3 метрах от него виднелось ее окно. Холодный воздух обжег его голую грудь. Наверное, ночью после ее ухода шел снег. Это единственное объяснение. Подождите, почему он раньше об этом не подумал? А как она сюда забралась? По кустам залезла? Но тогда сугроб не был бы таким ровным. Когда Оскар ложился, снегопад уже закончился. Тело и волосы Элли были совсем сухими. Значит, когда она появилась, снег тоже не шел. Когда же она ушла? То есть за это время должно было навалить столько снега, чтобы замести все следы? Оскар закрыл окно, начал одеваться. Какая-то загадка. Он даже снова начал было склоняться к тому, что все это ему просто-напросто приснилось. И тут он увидел записку. Сложенная бумажка лежала под часами на его столе. Он взял ее, развернул. В окошко день, а радость из окошка. Затем нарисованное сердечко и приписка «До вечера, Элли». Он перечитал записку 5 раз. Представил себе, как Элли стоит у стола и выводит буквы. В полуметре от него маячило лицо Джина Симмонса с высунутым языком. Он перегнулся через стол, снял плакат со стены, скомкал его и кинул в мусорную корзину. Потом перечитал записку еще 3 раза, сложил и убрал в карман. Продолжил одеваться. «Сегодня хоть 5 листовок в пачке», — Ему сейчас все по плечу.
В комнате пахло сигаретным дымом, а в солнечных лучах, пробивавшихся сквозь жалюзи, кружились пылинки. Лаки проснулся, лежа на спине в постели Виржинии, и закашлялся. Пылинки перед его глазами взметнулись в воздухе, выделывая еще более причудливые па. Кашель курильщика. Он повернулся на бок, нашарил на прикроватном столике зажигалку и пачку сигарет, лежавшие рядом с переполненной пепельницей. Вытащил сигарету. Camel Lights. Виржиния на старости лет обеспокоилась здоровьем. Прикурил ее. Снова лег на спину, закинув руки за голову. И погрузился в раздумья. Виржиния ушла на работу пару часов назад, наверняка так и не выспавшись. После секса они еще долго не спали. Трепались и курили. На часах уже было 2, когда Виржиния затушила последний бычок и сказала, что ей пора спать. После этого Лаки выскользнул из кровати, допил остатки вина и выкурил еще пару сигарет, прежде чем отправиться на боковую. Пожалуй, в первую очередь из-за того, что ему нравилось вот так забираться в кровать под теплый бок спящей подруги. Жаль только, что он не выносил постоянного присутствия постороннего человека. А так лучше Виржинии ему было не найти. К тому же до него доходили слухи об этих ее периодах, когда она напивалась в кабаках до бесчувствия и тащила домой первого попавшегося мужика. Виржиния отказывалась об этом говорить, но за последние несколько лет она состарилась не по годам. Вот если бы они смогли... Ну что, все продать, купить дом в деревне, выращивать картошку. Звучит заманчиво, только ничего бы у них не вышло. Через месяц такой жизни они начали бы трепать друг другу нервы. К тому же у нее здесь мать, работа, а у него его марки. Об этом никто не знал, даже сестра, за что его несколько мучила совесть. Отцовская коллекция марок, не вошедшая в перечень наследства, как выяснилось, стоила целое состояние. Когда ему были нужны деньги, он реализовывал очередную марку. Сейчас дела на рынке обстояли хуже некуда, да и марок у него оставалось всего ничего. Скоро по-любому придется их продать. Загнать, что ли, те редкие из первых норвежских и отплатить, наконец, ребятам за все то пиво, которым его угощали последнее время. Пожалуй, это мысль. 2 дома в деревне. С участком. И чтобы рядом. Участки сейчас стоят копейки. Ну и матери Виржинии заодно. 3. И дочери Лене 4. Ага. Может, раз уж на то пошло, купишь сразу целую деревню? Виржиния уверяла, что и так с ним счастлива. Лаки не знал, в состоянии ли он еще испытывать счастье, но Виржиния была единственным человеком, с кем он чувствовал себя абсолютно комфортно. Так почему бы им что-нибудь не придумать? Лаки поставил пепельницу на живот, стряхнул пепел с сигареты, сделал затяжку. Теперь она уж точно была единственной. С тех пор, как Юки исчез. Юки был своим человеком. Только его одного из всей их компании Лаки смело мог назвать другом. Все-таки ужасно, что тело пропало. Как-то это противоестественно. Все должно быть как заведено. Похороны, покойник, взглянув на которого, можно заключить: «Да, вот лежит мой друг, и он мертв». На глаза его навернулись слезы. Сейчас ведь у всех столько друзей. Люди разбрасываются этим словом направо и налево. А вот у него был один единственный, и он лишился его из-за какого-то малолетнего подонка. И за что этот щенок его убил? В глубине души он знал, что Гёста не врал и не выдумывал, да и тело Юки, как ни крути, пропало без следа. А все это казалось таким бессмысленным. Единственным маломальски логичным объяснением могли быть наркотики. Вдруг Юки ввязался в какую-нибудь темную историю и перешел дорогу, кому не следовало. А почему же он тогда ничего не сказал? Прежде чем выйти из квартиры, он вытряхнул пепельницу, убрал пустую бутылку в кухонный шкаф и без того забитый стеклотарой так, что ему даже пришлось перевернуть бутылку вверх ногами. «Эх, ядрить твою мать, два дома, поле с картошкой, колени в земле, песни жаворонков по весне, ну и все такое. Когда-нибудь». Он натянул куртку и вышел. Проходя мимо универсама, Ика послал Виржинии, сидевшей за кассой, воздушный поцелуй. Она улыбнулась, скорчила рожу и показала ему язык. По дороге домой на Ипсенсгаттен ему повстречался парнишка с двумя здоровенными бумажными пакетами в руках. Пацан жил поблизости, но имени его Лаки не знал. Лаки кивнул ему. «Не тяжело?» «Да нет, ничего». Он поволок тяжеленные пакеты в сторону высоток. Лаки посмотрел ему вслед. «Тащит, а сам аж светится от радости. Вот как надо. Принимать свою ношу с радостью. Вот так и надо жить». Во дворе он замедлил шаг, надеясь встретить незнакомца, угощавшего его виски у китаёзы. Он нередко выходил прогуляться в это время. Иногда наматывал круги по двору. Правда, вот уже пара дней, как его не было видно. Лаки покосился на завешенные окна квартиры, где, как он предполагал, незнакомец жил. Его сидит и бухает в одиночку. Зайти, что ли? В другой раз. Когда они подошли к кладбищу, уже смеркалось. Папина могила была расположена у самого спуска к озеру Рокстатреск, и путь лежал через лес. Мать молчала всю дорогу до Канаанвеген. Томми сначала решил, что она скорбит по папе, но когда они свернули на маленькую тропинку, шедшую вдоль озера, мама прокашлялась и сказала: «Томми». «Да». «Стаффан говорит, у него одна вещица пропала из дома после нашего визита». «Ну? Ты ничего про это не знаешь?» Томми зачерпнул горсть снега, слепил из него снежок и швырнул в дерево. «100-процентное попадание». «Знаю. Она у него под балконом валяется». «Она для него очень важна, потому что, я же сказал, валяется в кустах под балконом». «И как она туда попала?» Перед ними расстилался заснеженный вал вокруг кладбища. Тусклые красные огоньки подсвечивали нижние ветки сосен. Кладбищенский фонарь тихо позвякивал в маминой руке. Томми спросил: «У тебя хоть есть чем его зажечь?» «Что зажечь? А, фонарь, у меня есть зажигалка». «Так как она туда уронил?» Перед кладбищенской калиткой Томми остановился и принялся разглядывать карту. Каждая секция была помечена буквой. Папа был похоронен в секции «Д». По большому счету, все это, конечно, дикость. Кто вообще такое придумал? Сжигают человека, собирают пепел, закапывают в землю и называют это участок 104, секция «Д». С тех пор прошло почти 3 года. Томми смутно помнил похороны, или как уж там это называется. Вся эта канитель с гробом и толпой людей, которые то плачут, то поют. Помнил только, что ботинки были велики. Он надел папины, и по дороге домой они то и дело соскальзывали. Помнил, что боялся гроба. Сидел и смотрел на него все похороны в уверенности, что папа вот-вот встанет. Оживет, но будет уже другим. Целых 2 недели после похорон ему повсюду мерещились зомби. Особенно в темноте ему казалось, что он различает среди теней осунувшееся существо с больничной койки, потерявшее всякое сходство с его отцом, которое идет к нему, протягивая руки, как в фильмах ужасов. Страх прошел только после захоронения урны. Присутствовали при этом только они с мамой, кладбищенский смотритель и священник. Смотритель шел с торжественным видом, неся урну прямо перед собой, пока священник нашептывал матери слова утешения. И все это казалось таким жалким и смешным. Эта маленькая деревянная баночка с крышкой в руках у мужика в рабочем комбинезоне, будто все это имело хоть какое-то отношение к его папе. Все это походило на чудовищный фарс. Но страх прошел, и со временем отношение Томми к могиле изменилось. Бывало, он приходил сюда один, садился и касался пальцами выгравированных букв папиного имени. Вот ради чего он сюда приходил. Банка в земле ничего для него не значила, но имя. Чужой человек на больничной койке, пепел в банке. Все это был не его папа, но имя было неразрывно связано с отцом, каким он его помнил. И потому время от времени Томми приходил сюда и водил указательным пальцем по бороздкам в камне, которые складывались в имя Мартин Самуэльсон. «Смотри, как красиво», — произнесла мама. Томми оглядел кладбище. Повсюду горели свечи. Это напоминало вид города из окна самолета. Редкие тени мелькали между надгробиями. Мама направилась к папиной могиле с фонарем, покачивающимся в руке. Томми смотрел ей вслед, и его вдруг охватила острая жалость. Ни к себе, ни к маме. Ко всему сразу. Ко всем, кто сейчас бродил в снегу среди этих трепещущих огоньков. К этим невесомым теням, застывшим у камней, смотревшим на камни, прикасавшимся к камням. Все это было так глупо. Умер так умер. Больше нет. И все же Томми послушно последовал за мамой и присел на корточки у отцовской могилы, пока мама зажигала фонарь. При ней прикасаться к буквам ему не хотелось. Они немного посидели, глядя, как слабое пламя рисует причудливые узоры на мраморной плите. Томми не испытывал ничего, кроме стыда за то, что участвует в этой жалкой игре. Через какое-то время он встал и пошел домой. Мать последовала за ним. Пожалуй, слишком поспешно. Уж кому-кому, а ей как раз полагалось все глаза выплакать. Сидеть здесь целую ночь. Она догнала его, взяла под руку. Он не сопротивлялся. Они шли бок о бок и смотрели на озеро, местами покрытое тонким льдом. Если в ближайшее время не потеплеет, через пару дней здесь можно будет кататься на коньках. Одна мысль вертелась у Томми в голове, как навязчивый гитарный аккорд. Умер, так умер. Умер, так умер. Умер, так умер. Мама вздрогнула, прижалась к нему. Жутко как-то. Да? Да. Стефан рассказал мне такую страшную вещь. Опять Стефан. Неужели нельзя хотя бы здесь поговорить о чем-нибудь другом? Слышал про тот пожар в Энгби? Ну, про ту женщину, которая... Да. Стефан сказал, что они делали вскрытие. По-моему, ужасная процедура. И как только можно... Да, конечно. Дикая утка шла по хрупкому льду к проруби, образовавшейся после сточной трубы на берегу озера. Мелкая рыбешка, которую здесь можно было выловить летом, воняла помоями. «Интересно, что это за труба?» — спросил Томми. «Сток из крематория, что ли?» «Не знаю. Ты что, не хочешь слушать дальше? Тебе неприятно?» «Не-не, давай». И весь путь домой через лес она пересказывала услышанное. Постепенно Томми заинтересовался, начал задавать вопросы, на которые мама затруднялась ответить. Она знала лишь то, что ей рассказал Стефан. Да, Томми задавал столько вопросов, причем с таким живым интересом, и вон даже пожалела, что завела этот разговор. Позже, тем же вечером, Томми сидел на ящике в бомбоубежище и крутил в руках статуэтку стрелка. Потом водрузил ее на картонную коробку с кассетниками, как трофей. Венец мастерства. Это ж надо, стырить у полицейского. Он тщательно запер бомбоубежище на цепь с висячим замком, спрятал ключ в тайник, сел и задумался о рассказанном матерью. Вскоре послышались осторожные шаги, приближающиеся к двери склада. Затем тихий шепот. «Томми». Он встал с кресла, подошел к двери и распахнул ее. На пороге стоял Оскар и с нервным видом протягивал ему деньги. «Вот, деньги принес». Томми взял полтинник, небрежно сунул в карман и улыбнулся Оскару. «Ты, я смотрю, зачастил. Входи». «Да не, мне надо... Да входи, кому говорят, вопрос есть». Оскар уселся на диван, сцепив руки замком. Плюхнувшись в кресло, Томми пригвоздил его взглядом.
«Оскар, вот ты же у нас парень умный». Оскар смущенно пожал плечами. «Слыхал о пожаре в Энгби? Ну, про ту тетку, которая вышла во двор и сгорела прямо перед домом».
«Ага, я читал.
Я так и думал. Не помнишь, там что-нибудь писали про вскрытие?»
«По-моему, нет.
Вот то-то же. А ведь его делали, вскрытие. И знаешь, что выяснилось? У нее в легких не нашли дыма. Соображаешь, что это значит?» Оскар немного подумал.
«Что она уже не дышала?»
«Вот именно. А когда человек перестает дышать? Когда он мертв. Я прав?» «Да», — Оскар внезапно воодушевился. «Я об этом читал, точно. Поэтому вскрытие обязательно делают после пожаров, чтобы установить, не устроил ли кто-то поджог в целях сокрытия убийства, ну, чтобы труп сжечь. Это я в журнале «Дом» вычитал. Там писали об одном англичанине, который убил свою жену и об этой фишке знал. Так он, прежде чем ее поджечь, засунул ей шланг в горло и...» «Ладно, ладно, вижу, что знаешь, хорошо. Но тут-то дыма не было. И все равно та баба выбралась из дома, да еще и по участку носилась, пока не померла. И как такое может быть?»
«Ну, может, она дыхание задержала. Хотя нет, так не бывает, я об этом тоже читал. Поэтому люди...»
«Ладно, ладно. Тогда как ты это объяснишь?» Оскар уткнул лицо в ладони. Задумался. Потом ответил. «Либо они ошиблись, либо та баба бегала после того, как умерла». Томми кивнул. «Вот именно. И знаешь, я не думаю, чтобы легавые могли так ошибиться. А ты?» «Нет, но умер, значит, умер».
«Да».
Томми выдернул нитку из обивки кресла, скатал ее в шарик и щелчком отбросил в сторону. «Да, по крайней мере, хотелось бы в это верить».